Саундтрек. Звуковая дорожка кино. Режиссер Сергей Игнатов, ведущий Сергей Бунтман. Сегодня передача будет необычная и достаточно краткая. Георгий Вицин. Его мечтательные юноши с развинченной походкой, помятые пьяницы, гоголи и хмыри, веснушкины, а кроме того, зайцы и другие рисованные зверьки. Это то, что видно, а слышно было тоже много и очень много. Георгий Вицин – слышимый актер за версту, говорил особым голосом, узнаваемым сразу и при этом не своим, специальными разными голосами, но без звуковых грубых масок. В кино Вицин сыграл от опричника в Иване Грозном 40-х до многих персонажей, которых мы, в общем-то, не всегда помним, уже в 90-х. Но все это первоклассные работы. Есть много пошлостей, которые говорят о комических актерах, особенно о великих комиках. Он мог бы сыграть Гамлета. Да, конечно, это произносят все, и вполне от чистого сердца. Но он-то мог бы сыграть Гамлета. А давайте перевернем ситуацию и спросим себя, кто из Гамлетов мог бы сыграть сэра Эндрю Гючика, что изумительно проделал Вицин в «12-й ночи». Говорят, что Григорий Козинцев, который сделал Вицина писателем Гоголем в кинофильме «Белинский», видел именно его своим принцем датским. Но пришли гайдаевские короткометражки, и Козинцев видеть Вицина перестал. А почему, собственно? Наверное, и без того проблем ему хватало. Хватало, наверное, проблем и у Константина Воинова, который, тем не менее, в разгар популярности троицы Никулин, Вицин, Моргунов снимал «Женитьбу Бальзаминова». И мне кажется, что именно в этом фильме Вицин на вершине, даже на слух. Вот начало со знаменитыми «Лютиками».
Приди скорей, приведи желанную, пусть залипай со слободой, коснюсь обманной. Приходи, Ноченька, приди скорей, приведи.
Это Колун. Конечно, не соловей в конце, но вы слышите, как все тут потрясающе построено. Как от голоса Вицина через удар колуном по полену мы переходим куда-то за забор к детскому голосу и встречаем сваху подъезжающую. Фантазия Бальзаминова. Улетаем, маменька. Воинов вообще все пространство сконструировал на заборах, дворах, узких, едва мощенных улицах и площадях с тумбами и будками. Вот так он дал простор для пластики Вицина. От его вечных перелезаний до сгорбленной фигурки карлика в шинели, когда за ним гонятся, и еще до танца перед венчанием и фантастических снов наяву. А композитор Борис Чайковский вот, например, что выдумал. Идет развод на плацу.
Вот, мамик, если бы я был генерал...
И тут слышите, как все изменилось под мечтательную пантомиму Вицина. Флейты тоньше, дробь крупиная получается какая-то. Вот можно, наверное, сказать, трехмерный актер. Можно, потому что не всякое тело в пространстве трехмерное. И актерское тоже не всякое. Есть полно комедиантов, будто распластанных на плоскости. А Вицин всегда старался выскочить из двух измерений, даже если речь шла о мультяшках. Кто и что, кого и чего только он не озвучивал. И я думаю, будь на свете мультяшка об элементарных частицах, у него все какие-нибудь мизоны были бы каждый со своим характером.
Надо прежде всего, чтобы актер был характерный. То есть чувствовал образ, характер и очень был подвижным в этом смысле. Ну, конечно, необходимо, чтобы он прошел школу театра. Понимаете, записываться, это даже, с одной стороны, вроде бы ничего страшного, а с другой стороны, это очень трудно. Потому что нужно, не видя ни партнеров, ничего, а только показывает рисунок и какие-то там небольшие, не то что репетиции, а указания режиссера, и ты должен сходу это чувствовать, и зерно, и отношения, и общение. То есть все, что ты проходишь в театре, в хорошем театре системы Станиславского, МХАТовской системы, тогда ты будешь на мультфильме работать лучше, естественнее. Это, в общем, тонкая штука-то. Иногда сам себя ловишь на том, что вот можно совсем еще было поестественнее. Без багажа театрального там тоже очень трудно работать. Берешь каких-то людей из жизни, вспоминаешь что-то, то, что ложится на этот нарисованный персонаж.
Георгий Вицин. Это великая была удача для нашего коллеги Сергея Капкова, когда он уговорил Георгия Михайловича дать интервью для эховской передачи «Мария Мирабелла» о мультипликации, хотя бы по телефону. Это не потому, что Вицин был такой гордый, просто он не любил попусту пестреть на страницах, мелькать на экранах и частотах. Лучше для него всегда было, как кажется, подумать о чем-нибудь, сделать гимнастику, повозиться с животными, а если выступать, то не «о», а «в». То есть заниматься своим делом, заниматься искусством. И никакого в этом не было звездизма и снобизма. Вот и мы вернемся к вицинскому звуку.
Ушастик, пушистик, звонок, прыгунок, все по лавкам скок, поскок. Четыре сыночка и лапочка, дочка.
О, интересно, интересно. Четыре сыночка? Дочка.
Да нет, и лапочка, дочка.
Очень, очень интересно, интересно, и лампочка.
Лапочка, дочка.
Сценка с зайцем. Какой, опять же, он пластичный в мультяшечном персонаже. Но, кажется, настает время подойти к тому, что сделало Георгия Вицина национальным всеобщим достоянием – гайдаевской тройке. В 1961 году под руководством Ивана Пырьева вышел «Альманах совершенно серьезно». 5 короткометражек по старым и новым фельетонам и по оригинальным сценариям. Рязанов снял «Как создавался Робинзон» по Эльфу и Петрову. По Борису Ласкину были там иностранцы, а последним номером выходил маленький фильм Леонида Гайдая на основе бледноватого фельетона Степана Олейника «Пес Барбос» и необычный кросс. В титрах появились впервые персонажи и их исполнители – Бывалый, Моргунов, Балбес, Никулин и трус Вицин. Глупо пересказывать трюковую историю, но вот заметим, во время бегства от Барбоса с динамитом в зубах каждая серия трюков начинается и заканчивается игрой труса. Именно Вицин вырывает звенья из непрерывной цепочки беготни и размахивания руками. Он по своей комической и актерской природе как-то в любой момент неожиданно дает всплеск. Ну вот, все убегают по мостику, например, а Вицин мало того, что ложится на доски и вот быстро-быстро пьет, зачерпывая ладонью воду, но еще потом становится на четвереньки и облаивает бегущую за ними собаку. Вицину не нужны абсолютно любимые трюки Гайдая с пленкой, которую он, когда надо, запускает задом наперед. Я думаю, что он и на дерево мог бы вскочить без монтажного стыка. Музыку к фильму написал Никита Богословский. Музыка очень иллюстративная, но так как в фильме нет ни одного слова, то она делает много для игры что Вицина, что Моргунова, что Никулина. Я думаю, все помнят, чем дело закончилось. После взрыва динамитной шашки закопченные Вицин и Моргунов увозят в тележке обалдевшего балбеса Никулина. Троица получилась гениальная. Они настолько разные по игре, все актеры. Моргунов – мастер позы и гримасы. Никулин делает короткий трюк с обязательной точкой в конце, как в цирке. Вицин при этом струящийся, непрерывный. А ведь он в «Барбосе» лишен своего дополнительного и виртуозного оружия, голоса. Оружие, которое он всю жизнь лелеял и оттачивал. Как многие говорят, для того, чтобы петь. А пел он всегда. Кстати, про Барбоса рассказывают, что когда утомленные и закопченные актеры отдыхали, к ним приблизились местные жители, некие механизаторы. Моргунов сидел на травке, а Вицин расхаживал, напевая арию Ленского. «Что это у вас?» – спросили механизаторы у Моргунова. «А это вон там Иван Семенович Козловский, у него дача сгорела. Вот он и сдвинулся. Сейчас машина из Москвы приедет и его увезут». «Да его вы и не жалеете. Артист богатый, еще себе дачу построит», — прибавил злобный шутник Евгений Моргунов. А Вицину он так покрикивает: «Вы пойте, пойте, Иван Семенович».
Вот так все.
Возможность петь в роли труса Вицин получил в следующей короткометражке «Самогонщики». В ней тоже нет диалогов, а песня есть.
Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. А приносит он, друзья, доход, между прочим, круглый год.
Между прочим, круглый год.
Я, признаться откровенно, очень рад лечь под этот электронный агрегат, чтобы капал самогон мне в рот днем и ночью, круглый год.
Днем и ночью, круглый год.
Но вот люди между собою говорят, за такой вот хитроумный аппарат просидеть мы сможем без забот, за решеткой круглый год.
За решеткой круглый год.
Отметьте, здесь начинает Моргунов, потом Никулин, а в тройке Вицин всегда третий. Но если балбес бывал и практически неизменны во всех четырех картинах Гайдая с троицей, трус очень сильно изменяется. В «Самогонщиках» есть длиннейший эпизод с пробой первача. Вот пересмотрите его и последите, как трус проходит все стадии опьянения, как он воспаряет тоненько, как звереет, как глаза его становятся страшными и жесткими, как он впадает в нирвану и так далее. «Операция У» – третий фильм «Тройки» и первый, в котором персонажи по многу говорят. Здесь, правда, появляется и контрперсонаж Шурик, но он пока на равных. и Вицин-Моргунов-Никулин пока не отправляются на периферию сюжета. А внутри теперь уже очень большой разброс по направлению жизни актеров. Очень он хорошо слышен в знаменитом номере «Постой, паровоз».
Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
Вы не скажете, который час?
А? Что, офонарил?
Тяжело в учебе, легко на работе.
Тренуйся вон, на нем.
Хорошо.
Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
Чего, чего? Ты что?
Я тренируюсь.
Тренируйся лучше. На кошках.
Пожалуйста. Постой, паровоз, не стучите колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
А затем в «Кавказской пленнице» в Троице уже явно главный Никулин. Он и поет, и, например, того же самого Султана, все остальные только подпевают хором. Вицину удается издать «Крик души единственный», когда он подпевает Наталье в «Варлей», что пресекают товарищи по преступной группировке. После «Пленницы» тройка распадается, у Гайдая остается один Никулин. Могла ли Троица существовать? Вопрос вопросов. Уверен, что могла. Но, например, в отличие от братьев Маркс, в этой группе не было той необходимой спаянности и безрежиссерской самостоятельности, желания бесконечно воспроизводить и совершенствовать трюки. А Вицин много снимается, даже очень много, любит работать и всегда без промаха бьет. В «Джентльменах удачи» он тоже член тройки, но новый. И его хмырь опять самый значительный персонаж. Правда, ему не до виртуозных характерных песен. В «Мультипликации» вицинское пение разворачивается.
Глупенькая мышка на ковре сидит, ничего не слышит и почти что спит. А с порога кошка прыгает, цап-царап, ну попалась крошка, нет пути назад. Цап-царап, 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 царап, цап-цап, царап, цап-цап. Хе-хе-хе, царап, цап-цап. Ты к нему, как кошка, ночью подкрадись, помурлычь немножко, нежный притворись. Поиграй глазами, словом приголубь, сразу он растает, он мужик, он глуп. Царап-цап-цап, царап-цап-цап, царап-цап-цап.
Говорят, что легче всего на свете изобразить пьяного. Нет большей на свете ерунды. Пьяного по-настоящему может показать только очень большой и очень здоровый актер, и абсолютно не пьющий, как Вицин.
Кто стоит, качая, глупая рябина, голова исклоняя, да сама мастина.
Георгий Вицин. Его не стало 22 октября. Очень странно. Многие о нем только-только вспомнили, даже покричали, прослезились, решили помочь, когда он лег в больницу. А этого вроде и не надо было. Жил себе тихо последние годы, кормил голубей здесь, в Арбатских переулках. Очень, кстати, хотелось к нему подойти, ну, я не знаю, вместе покрошить хлеб. Но это было неудобно, вмешиваться в разговор. Вицин вполголоса беседовал с голубями. Только не надо думать, что вот пожилой актер и не в себе. Нет. Как и многое в Вицине, это было правильно и глубоко. Он скорее был похож на святого Франциска, который проповедовал птицам. Только тут он не проповедовал, а исповедовал и крепко держал тайну исповеди.
Лютики, цветочки, у меня...
И мы не станем продолжать. Как вицинский финал всегда лукавый, так и смерть, по-моему, безвластна. Бальзаминов, сложивший ручки, как покойник, откинулся в недрах свадебной пролетки, а потом лукаво приоткрыл глаз. Как сказал другой артист, притворитесь, что плачете, потому что поэты всегда притворяются, что умирают. Программа «Саундтрек. Музыка. Кино». Звукорежиссер Александр Цернес, у микрофона Сергей Бунтман. Несмотря на ту веселую музыку, которую вы сейчас слышите, и эта музыка всегда начинает нашу программу, опять сегодня передача будет грустная, поскольку мы простились с Григорием Чухраем, режиссером знаменитейшим, режиссером великим. Он снял всего 7 фильмов. И в 4 из этих фильмов музыка была композитора Михаила Зиба. Я думаю, что все, конечно, узнали одну из тем фильма «Баллада о солдате». Михаил Зив и Григорий Чухрай. Удивительное содружество, замечательные два человека, почти одной судьбы и почти одной даты рождения. Одногодки, одномесячники, разница 1-2 дня между днями их рождения. Я хочу, чтобы сегодня об этом содружестве Михаил Зив, Григорий Чухрай рассказал музыковед и арт-директор звукозаписывающей фирмы «Русский сезон» Евгений Баранкин.
Вы знаете, всегда такие браки, даже браки художников происходят на небесах. Наверное, здесь было то же самое. С одной стороны, очень похожая судьба, один и тот же год рождения и даже дни рождения, как вы уже сказали, с разницей в 2 дня, 23 и 25 мая 21 года. И военная судьба, хоть и разная, но все равно война прошла через их жизнь очень серьезно. Дальше каждый занимался своим кинематографом. Михаил Зив был композитором вообще совершенно разных жанровых устремлений. Он дебютировал просто очень рано и очень удачно. Его учитель Дмитрий Борисович Кобылевский позвал его вместе с собой писать музыку к «Первокласснице». И вот он был еще студентом консерватории.
Тоже, как сейчас бы сказали, «Первоклассница» тоже вот такой культовый фильм. Я не люблю слово.
Наверное, по отношению к «Первокласснице» совсем не хочется это слово вспоминать, потому что это уже как-то будет даже, может быть, не очень прилично. Но, тем не менее, с этого началась его судьба кинематографического композитора, а дальше это уже десятки и сотни фильмов, очень много известных фильмов. Но, тем не менее, судьба Чухраев в искусстве и Зиева в музыкальном искусстве шли как бы параллельным курсом.
Вот о том, как началось это содружество, сейчас мы услышим рассказ небольшой самого Григория Чухрая. Дело в том, что для передачи, которая прошла в дни 50-летия Победы на Радио 1, и автором этой передачи был мой сегодняшний гость Евгений Баранкин, прозвучал рассказ действительно Григория Чухрая, и мы послушаем фрагмент из него.
Я встретился с Михаилом Зивом, наверное, задолго до того, как я стал с ним вместе работать. Он писал музыку для Басова. Мне понравилась музыка, которую он написал. Когда же я с ним встретился по поводу своих фильмов, то я увидел, что он удивительно контактный человек, остроумный, веселый. И работать с ним одно удовольствие. Когда мы разговаривали друг с другом относительно того, какая должна быть музыка в фильме, вот к этому месту, к другому месту и так далее, я должен сказать, что мы друг друга понимали. Хотя мы мычали, чего-то там жестикулировали, показывали что-то. В конце концов, у нас музыка получалась. Причем такая, какую я хотел и какую он себе представлял.